Дорогие братья, тема такая – Слово Божие и молитва – ободрение для души. Я думаю, Господь для нас предназначил самое-самое прекрасное, самое необходимое, нужное, дорогое – и это Слово Божие. И еще это такой источник, который мы все с вами можем иметь. Он у нас в руках с вами. Я хочу прочитать два текста, которые по этой теме, и потом порассуждать вместе, потом помолимся, посмотрим какие-то удивительные моменты Слова Божьего. Хочется, чтобы мы больше его полюбили. Больше это слово, чтобы оно дороже гораздо стало для нас. И практически в жизни некоторые вопросы рассмотрим. 118-й Псалом, первый текст, 50-й прочитаю, и 92-й. 50-й текст. «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. 92-й текст. «Если бы не закон был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Я хочу такой стих рассказать, чтобы мы немножко посмотрели переживания автора. «Желая милости и света, когда стенаю и борюсь, над книгой Божьего завета я с тихим трепетом склонюсь. Никто не даст успокоения, и даже друг порою чужд, но здесь святое вдохновение для истомленных льется душ. Я замечаю все кривизны, я руку чувствую Творца, и луч немеркнущей отчизны опять касается лица. За горизонт уходят волны, смолкает шум житейских битв, и дух, что был печали полный, готов для пламенных молитв. Те вдохновенные страницы животворят меня всего, и повергаюсь тихо ниц я пред словом Бога моего». Замечательный стих, в котором отражено переживание этого человека. Я и практически так посмотрю, братья. Вот мне стало дорого, интересно, думаю, чем мы украшаем наши дома? Здесь написано Слово Божье. Я встал за кафедру, смотрю, ну тоже, как хорошо, как приятно жить братьям вместе. Сзади меня текст удивительный, тема этой конференции. И так приятно. В наших домах тоже Слово Божье на самом видном месте. Я когда переехал, вошел в квартиру, мы сделали ремонт, у меня было одно переживание, надо вот как-то украсить. Но я не хотел просто, чтобы это было. Хотелось, чтобы как-то серьезно те дорогие стихи, которые мне были бы очень дороги. И вот один брат, он такой хороший, очень плакат сделал, молодой брат, и он написал замечательный текст, тот, который я хотел. «Есть сила у Бога поддержать». И у нас в зале, где раньше проходило собрание, этот текст висит на стене. «Есть сила у Бога поддержать». Мне стало так дорого, так, ну, понравилось это все. И как в какие-то даже трудные минуты я посмотрю на этот текст, обращаю на него внимание, он ярко, ярко так. И где-то мне становится легче. Есть у Бога сила поддержать. Есть. Такие замечательные места. Ну, другой, может быть, негативный пример. Я был в одной семье, муж и жена, они неверующие, хотя, ну, мама была верующая, ребеночек у них. Я так, ну, слабовато вижу в последнее время. И смотрю, значит, на ковре какой-то, ну, плакат висит, плакат. Название, заголовок я еще так увидел. «Прикосновение нежности». Я думаю, ну, будет возможность, я подойду, посмотрю. И когда было это прилично, я подошел к этому ковру, ну, даже немножко удивился так. В общем-то, это реклама памперсов. Вот. Но люди повесили это на стену. Я думаю, какие мы счастливы, что у нас вот все важное, все настоящее, живое. А у неверующих людей им даже повесить на стену нечего, да? Ну, что-то даже доходит до абсурда. Немножко некоторые высказывания я бы хотел посмотреть. Мне стали они дороги о Слове Божьем. Стало для меня удивительно, дорого. И какие-то моменты посмотрю. Я очень люблю собирать вырезки о Библии. Был такой человек удивительный, Роберт Бойль, 1627 год, 1691, знаменитый химик и физик. «Сопоставляемые с Библией все человеческие книги, даже самые беспорочные, являются только планетами, заимствующими весь свой свет и сияние от Солнца». Солнце имеется в виду Библия, Священное Писание. И мне стало дорого. Потом я подбирал такие моменты интересные, подбирал моменты, ну что люди... Они высказывали, говорили о Слове Божьем. Я для себя пометил. Иоанн Златоуст такие удивительные цитаты подобрал. Для меня это стало дорого. «О душе человеческой никто так не свидетельствует, как любовь к Слову Божию. Не брегущие о слышании Слова Божьего потеряли человечество. Не можем назвать человеком того, кто не любит истинной и приличной душе человеческой пищи, то есть Слова Божьего». Иоанн Златоуст подмечал вот эти грани. Даже он человеком не может назвать, ну, то существо, которое не пользуется Библией. «От незнания Писания произошли бесчисленные бедствия. Невзирающие на луч Божественного Писания вынуждены много и часто грешить, так как поистине ходят в самой глубокой тьме». Тоже его высказывание. Ну вот об ободрении. «Ни величие славы, ни высота власти, ни присутствие друзей и ничто другое из вещей человеческих не может утешить в скорби, так, как чтение Божественных Писаний. Чтение Писаний есть собеседование с Богом». Мы недавно были, ну, может быть, на подготовке к похоронах, на самих похоронах мне уже, я не смог быть, уехал. Наша сестра с севера, она переехала в Башкирию, и у нее умер муж, перешел в вечность. Слава Богу, что этот человек был уже верующий. Не получилось у него принять крещение. И нам нужно было поехать, встретиться с этой сестрой, утешить. Я рад, что оказался как раз в этот момент там. И была встреча, мы со служителями поехали туда посетить, чтобы как-то утешить, ободрить. И вот когда мы встретились, увидели плачущего человека. Даже такое высказывание, дочка о ней сильно переживала, дочка неверующая. «Мама в таком отчаянии». Приехали, как утешить этого человека, что сказать? Хорошо, когда на сердце Бог ложит места из Священного Писания. Немножко поговорили, вспомнили о жизни в церкви, когда она у нас была, как-то пытались утешить, сказать. И когда на сердце приходили слова из Священного Писания, старались положить ей это на сердце, говорили, помолились вместе, спели. И слез уже на лице было меньше. Уже человек смог рассуждать как-то, о чем-то говорить. Да, когда его мысль срывалась на это горе, опять слезы было, переживания. Я потом спросил у братьев, как прошли похороны, когда она увидела мужа, когда забрали, но потом пришла в себя-то. Все-таки и было утешение, была радость. Даже Слово Божие и этот вопрос он освещает, чтобы не скорбели, как прочие. В любых ситуациях мы можем иметь утешение, есть Слово Божие, которое говорит к нашим сердцам, утешает и успокаивает. Хочу еще некоторые моменты прочитать и где-то на Священном Писании практически посмотреть. «Приятен луг, приятен сад, но гораздо приятнее чтение Божественных Писаний. Там увядающие цветы, а здесь цветущие мысли. Там дыхание зефира, а здесь веяние духа» с большой буквы. «Там служит оградой терновник, а здесь охраняет промысел Божий. Там пение кузнечиков, а здесь речи пророков. Будем же прилежны в чтении Писаний. Если ты внимаешь Писанию, то оно удаляет от тебя уныние, доставляет удовольствие, истребляет злобу, укореняет добродетель, не допускает бедствовать вихри забот, подобно обуреваемым волнами. Море бушует, а ты плывешь в тишине, у тебя кормчим Писание». Замечательные строки, живые. Я думаю, что этот человек, он очень сильно любил Слово Божие. Очень сильно любил Слово Божие. Я помню, когда в 95-м году у меня было такое, ну, трудное духовное состояние, переживание, и братья все-таки меня отправили на курсы. Я попал в Челябинск на курсы проповедников. Очень трудно было поехать. Не хватало водителей, я работал в то время шофером, водителем автобуса, и никого не отпускали. Рождается ребенок, 2-3 дня не дают. И мне тоже сказали, что и тебе не дадут, а надо было поехать на 3 недели, тогда курсы были 3 недели. Но я так хотел, я так просился, так умолял Бога. А начальник колонны у нас был очень строгий. И я все-таки к нему подошел, назвал по имени-отчеству, я сейчас даже не помню, как его звали. И вот сильная борьба была, как сказать, семейные ли обстоятельства. И все-таки я так прямо и сказал, что мне надо поехать на курсы. На курсы проповедников, я человек верующий, это мне необходимо. Вот он долго тянул, и уже надо билеты покупать. И почти за день, ну до того он сказал, пиши заявление. Я написал заявление, подписали. Я выхожу в диспетчерскую, где сидят шофера, и они все смотрят на меня. Ну что? Я говорю, подписали. Не может быть. Я говорю, подписали. И я уехал на 3 недели. И вот то, что мы учили тогда на этих курсах, тогда слушали, оно так врезалось в сердце до сих пор, эти замечательные строки слова. И когда какая-то беда подступает, или когда какие-то уже трудности в памяти всплывают, вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но и при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести. Я помню, мы долго не виделись с одним братом, поднимает трубку он, и я поднимаю. Мы были вместе на этих курсах, там познакомились. И он мне без всякого предисловия цитирует те места Священного Писания, которые мы учили. А я в ответ ему. И кажется, мы обо всем поговорили, все поняли друг друга. Сколько было радости. Наверное, это самое главное, братья, самое главное. Другие моменты. Я прямо хочу сейчас перейти на Священное Писание, чтобы немножко посмотреть, не только, может быть, какие-то цитаты, но Слово Божие. Первая книга Царств, я, наверное, вперемешку, может быть, у меня так не получится отдельно Слово Божие посмотреть и молитва, потому что и Слово Божие, и молитва – это ободрение для души. И я буду рассматривать, может быть, и то другое, что получится у меня больше, пусть так и будет. Первая книга Царств, я хочу прочитать места из первой и второй главы. Там эпизод, когда вот мы уже слышали эти мысли Елкана, очень хороший муж, и у него было две жены. В общем-то, ну, я думаю, что это, наверное, единственный минус этого человека. Две жены. Первая книга Царств, первая, вторая глава. Некоторые тексты я буду читать. Из первой главы потом перейду на вторую. Вообще, имя Финана, и имя-то очень хорошее, оно переводится как «коралл». Я последнее время занялся, очень люблю, ну, изучать переводы имен, посмотреть. Например, Руфь услаждающая, ну, настолько это приятное имя, такое благословенное имя, хорошее. И мы даже рассуждали с братьями, как так родители могли давать эти имена прекрасные. И вот Финана, в общем-то, неплохое имя, коралл. А потом, дорогие друзья, я так задумался, слышал, что ну вот в море, если человек неосторожно обращается с кораллом, достаточно прикоснуться. Можно страшно повредить себе руку или чем он коснется, и эта рана долго не заживает. Я думаю, в этом отношении это имя даже где-то справедливо. И вот Финана, здесь такие моменты, я буду читать. Она имела детей, сильно обижала бездетную Анну. Это первое царство, первая глава со 2 по 6 стих. Я читаю одно место. «Соперница ее сильно огорчала. Соперница ее сильно огорчала, ее побуждая ее к ропоту». Вот состояние Анны. Во-первых, соперница. Как плохо, когда соперники. Не сотрудники, а соперники. Где-то бывает даже в братском служении соперники, уже дух соперничества – это нехорошо, не доведет до добра. У нее, у Анны была соперница. Эта соперница сильно огорчала. Побуждение побуждало ее к ропоту. На то, что Господь заключил чрево ее, так бывало каждый год. Когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. 8 текст. «И сказала ей Елкана мужу, Анна, что ты плачешь и почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое?» Этот человек тоже находится в скорби. Отчего скорбит сердце? Конечно, я немножко вот оговорюсь, братья и сестры, братья, прошу прощения, если мы скорбим от гордости, Бог никогда не утешит. Никогда. Бог будет обличать. Если у нас другие переживания, если сокрушенное сердце наше сокрушено другим, я думаю, Бог будет утешать. «Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» 9 текст. «И встала она после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник тогда сидел на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души». Я, может быть, выборочно, поэтому, пожалуйста, следите за мной. Еще ее положение. Она была в скорби души. Вот такое состояние. Ее скорбит сердце. Ну, вот полнота скорби. Она в скорби души. И здесь такой верный и добрый выход. Она молилась Господу. Все равно ее ждет тяжелейшее испытание, труднейшее. И она молится Господу. Она горько плачет. Она дает обет. И она такие слова произносит: «Если ты презришь на скорбь». Она говорит: «Господи, посмотри на мою скорбь. Если ты презришь на скорбь, если ты увидишь». И Бог увидел, братья. Так хорошо дальше интересно произошло, хотя было испытание. Подошел Илий, он счел ее пьяную. Хоть, ну вот выше 12 текст. «Между тем, как она долго молилась пред Господом, она молилась пред Богом». Это правильное, доброе такое состояние. Потом дальше, 13 стих. «И как Анна говорила в сердце моем, и уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяное». Тоже как трудно, да? Я сейчас не могу себе представить, если, например, служители, братья, вот как-то отнесутся, ну, какой-то душе, ну, наверное, тяжкое обвинение пойдет. И попробуй, ну, что мы услышим часто в свой адрес где-то, да? Хотя, может быть, это и ненарочно бывает. И здесь как она вот, ну, как она отвечает бережно, как-то дорого, ее великое-великое смирение в этом. «И отвечала она и сказала», это 15 текст, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина не пила, но изливаю душу мою пред Богом, пред Господом. Не считай, рабы твои, негодную женщины, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Но, наверное, самая скорбная глава, да сколько говорится об одном человеке, даже, наверное, о той женщине, которая много лет страдала кровотечением, меньше написано, чем об Анне. Вот посмотрите, да, скорбящая духом, да, великая печаль моя, от скорби моей я говорила доселе. И еще одна скорбь, служитель не понимает, не понимает. И пошла, ну, выше тут, да, она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И тоже его доброе отношение потом такое. Пошла она в путь свой, он обещает, говорит ей от лица Бога. И там такая фраза, мысль такая. «И лицо ее не было уже печально, как прежде». Так заканчивается первая глава, да? В общем-то, слова служителя успокоили. Она поверила в обетование Божие. Слово Божие полно для нас обетованиями. Много обетований. Мы иногда, братья, не знаем обетования. Как-то мы собрались с молодежью и проводили интересную такую тематику, тему молодежного собрания. Я говорю, молодежь дорогая, пожалуйста, перечислите обетования Божие. Один человек насчитал их больше 1000 в Библии. Есть прямые, есть косвенные обетования, очень много обетований. Молодежь помялась, помялась, ну, 1, 2, 3. Братья дорогие, их 1000, 1000 обетований. Иногда Бог говорит прямо к нам со страниц Священного Писания. И это так утешает и ободряет. Здесь тоже лицо ее уже не было печально. Вторая глава, с 1 стиха, там тоже такие мысли. «И молилась Анна. Теперь ее ситуация поменялась. Возрадовалось сердце мое в Господе. Еще ничего нет, но сердце уже в Боге радуется». Как мы сегодня слышали этот пример, да? Может быть, еще ну, нет, как-то ничего не получено еще, но уже радость в сердце. Бог услышал. А потом было все это удивительная жизнь, когда и Самуил был отдан Богу, и уникальное служение, удивительное. И потом еще были дети. У Бога особые отношения. И эта ну, молитвенница Анна, она попала на страницу Священного Писания. Она смогла выйти из этого страшнейшего положения. Она вышла. Сегодня люди не могут выходить. Я приткнулась, я приткнулся. Даже один брат так сказал, кто ходит днем, тот не спотыкается. И люди осознанно говорят, во тьме погружаются, а выхода в молитве не видят. Выхода, ну, чтобы получить от Бога радость как-то. Это очень трудно бывает. Как хорошо, когда можем и сами найти ну, вот это переживание, чтобы в переживание прийти к Господу и на этот путь направить и других. Я хочу перейти к 142-му псалму. 142-й псалом – это псалом Давида. Вообще, мне всегда думается и думалось, что Давид был очень жизнерадостный человек. Ну, хотя были надломы в его жизни. И вот этот 142-й псалом тоже открывает некоторые тайны. «Здесь и враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой». Четвертый текст. 142-й псалом. «Уныл во мне дух». Вот это положение, оно даже великих мужей не обходило, братья. «Уныл дух». Я вообще подметил для себя, что такое падение, хотя некоторые мысли звучали, я все-таки хочу еще прочитать, посмотреть, что значит «унывать». «Унывать» – уныть, грустить безнадежно, падать духом, робеть, отчаиваться, терять всякую бодрость и надежду, не находить ни в чем утешения. Вот такое состояние бывает. Падать духом. Библия может поднять. Я помню такое о своей жизни переживание, когда я ну, духовно сильно очень усталый, разбитый, пришел домой. У меня не было сил ни помолиться. Я не хотел брать в руки в Библию. Вот такое состояние. Мне было горько и тяжело, но я ничего не мог сделать. Опустошение полное. Я лег на диван, но так думаю, что все равно, чтобы, ну, хоть как-то не праздно. И я поставил проповедь Давида Андреевича Пивнева о любви Божией. Сначала даже оно ну, не достигало, как-то лежу. Ну, может быть, чтобы где-то жена, дети не заметили моего переживания. И вот слушаю немножко. Потом я начал прислушиваться к этой проповеди. И вдруг слово за словом начало падать в мое сердце. И вот эта мысль, что даже если бы был человек один, что Бог все равно ради него придет. И что Иоанна 3,16 – это не просто как зонтик, но для человечества, а именно Бог, Он хочет каждому человеку достучаться. И я сполз с этого с дивана на колени, начал молиться, плакать, просить у Бога прощения, искать ободрения, взялся за Библию. И я смог очень быстро из этого положения выйти, очень быстро. Я прямо так обрадовался. И такое доброе-доброе утешение посетило. Экклесиаст, этот мудрый Соломон, он тоже испытывал томление духа. Он взялся испытать, переживать, за многие вопросы в жизни взялся, начал расследовать. Как хорошо же, братья, что если мы больше за это не будем браться, это уже исследовано. И он говорит, все суета и томление духа, и приходит к сокрушению. Да, он потом произнесет эти удивительные слова, выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди, его соблюдай, ибо в этом все для человека. Но, в общем-то, жизнь его была несчастная. Кто-то стремится вот так жить богато, может быть, хорошо, что кажется, ну, безбедно живет. Певцы и певицы, царство такое, что такого больше никогда не было и не будет. Все есть, а человек томится. Это не принесло душе счастья, радости не принесло, а в Боге покой. В Его Слове мы находим утешение. Исайя 61 глава, 1 стих тоже там. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятно и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа – славная одежда». Вместо унылого духа. И Христос это утешение принес, эту удивительную радость. Мы можем с вами ликовать, дорогие друзья, радоваться победе Христа, утешаться в этом. И этот источник – это Слово Божие. Слово Божие. Может быть, кто-то помнит, в старых вестниках, еще маленького формата, был удивительный-удивительный рассказ. Одна семья, муж, жена и трое детей. И в этой семье умирает муж. Я не знаю, как, почему это произошло. Семья лишается кормильца, жена мужа, дети отца. Этот человек был очень хороший по этому рассказу. Но из этих фраз я заключаю, например, жена, она всегда бежала к мужу, она никогда не унывала. Все вопросы с помощью мужа разрешались. Он был прекрасный человек. Дети также. В семье всегда царил мир, прекрасные отношения. И этот человек, он уходит в вечность. Жена остается одна, трое детей. Она в такое уныние впала. Она смотрит на детей, как их воспитать, слезы ручьем, как прокормить. Вещи приходят в негодность. Она половину своего веса потеряла. Она пришла в страшнейшее состояние. Ее никто не может утешить. Приходит в церковь, братья и сестры, как-то, ну да, в беде, да как это тебя постигло, как ты похудела, как ты посидела, и все. И вот она переживает, переживает, что делать? Ну, надо как-то, надо что-то делать, она пошла в больницу. Думает, может быть, мне каких-то таблеток дадут, как сейчас говорят, антидепрессанты, еще там что-то, что дают такое. Пошла она, хорошо, мудрый врач попался, женщина. Приходит она к врачу, всю свою нужду изложила, ее очень внимательно выслушали. И вот таким добрым, спокойным голосом этот врач говорит, женщина, вы еще молода, вам нужно вернуться домой и найти источник утешения. Она вышла, но уже другие слезы застилали ее глаза. Мне неверующий человек говорит, что нужно найти источник утешения. Она пришла домой, вновь ее окружили детки, она плакала, но она плакала уже другими слезами. И она взялась за Библию. Братья, как оно, ей все открывалось дорого теперь, по-новому. Она нашла подход. Вот Бог так и стучался. Видимо, достичь в ней то, что надо с Богом все эти вопросы решать. Интересно, что Бог начал заступаться. Эту семью тоже наполнила радость и счастье. И в ее доме проводилось собрание, невзирая на моменты гонений. Как-то, хотя и штрафы, может, были, какие-то переживания. Один брат-служитель решил тоже посетить, и она уже в добром расположении духа все это свидетельствует. И дети, и она, и дети рассказывали о чудесах. Но время было очень мало, нужно почитать, помолиться, работа потом, воспитать трех детей. И все равно все это находилось, но и Бог в чем сильно помогал. Соседи говорят, наши огороды душат сорняки. А мы смотрим, кто у тебя так все тщательно убирает. А на их огороде сорняков нет. Это тоже милость Божия. И они видят в этом руку Божию и ободряются. Но только она отступает от Слова Божия, опять уныние. И она держится, молится, переживает. Потом дети подошли, этому брату-служителю тоже рассказывает, что вот заморозки первые ударили. Все у других померзло, у соседей все померзло. Мы молились, и у нас все осталось. И этот рассказ, дорогие друзья, он так, братья, называется «Утешенное». Бог в полноте утешил. Не было той опоры, но Бог встал этой опорой, да, стал этим столпом удивительным. И все равно все было хорошо. И радость, и благословение, и утешение. И так этот рассказ называется «Утешенное». Бог утешил. И это очень-очень хорошо. Вот такие удивительные моменты. Еще одно место, Исайя 57, 15. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Господь рядом, когда такое состояние, мы можем посмотреть на Него, можем утешаться. Мы иногда сами себя заключаем, братья, в такие рамки, где нам трудно радоваться. Ну, простой пример приведу. Ну, откуда-то появилась такая фраза: «Праведник едва улыбнется». Может быть, кто-то из вас слышал? В нашей Библии этой фразы точно нет. Может быть, в апокрифах или еще где-нибудь. Но в нашей Библии этого слова, этого словосочетания точно нет. Иов говорит: «Бывало, улыбнусь им, они не верят». Ну, даже Иов улыбался. Здесь есть такие места, дорогие друзья. Но мне, я и такие цитаты приведу интересные, и из Слова Божьего, и некоторых людей. Например, Федор Михайлович Достоевский, у него тоже есть прекрасная мысль о Библии. Это он сказал, что гибель народу без Слова Божьего, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия. Этот человек подметил одну черту человеческого характера. Я его прочитаю о нем. Веселость человека – это выдающаяся черта человека. Интересно. Веселость человека. Да, я не призываю, дорогие друзья, к какому-то гомерическому хохоту или еще к чему-нибудь, но наша веселость, да? Улыбка на лице, приветливость. И даже этот человек, классик, может быть, да, в каком-то роде критик, он интересно подметил: веселость человека – это выдающаяся черта человека. Это цитата из его труда. Дальше немножко хочу посмотреть его же слова. «Если вы хотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или как он волнуется благороднейшими идеями, а смотрите на него лучше, когда он смеется. Хорошо смеется человек, значит, хороший человек». Это места из труда интересного этого человека, Достоевского. Мы знаем его прекрасные произведения, хорошие. А теперь из Библии. Псалом 63, 11. «Праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него, и похвалятся все правые сердцем, праведник возвеселится». Поэтому хорошо, когда, может быть, где-то и мрачный вид мы можем отставить, хотя бы это трудно сделать. Но пусть Бог нас благословит радостью нашего сердца. Мы можем утешаться, когда много пребывает человек в Слове Божьем, много радости. Один человек приехал к нам в гости, у нас был в городе, и ну, как-то я зашел, когда... Зашел, когда он вставал с колен. Он поднимался с колен с молитвы. Его лицо было сияющим. Дорогие друзья, сияющее лицо не может быть мрачным. Но лицо его было вот отпечаток доброты. Он что-то такое сейчас доброе пережил от Господа. И мне так понравилось состояние этого лица. Вот это такое славное, доброе сияние. И мне было приятно. Легче говорить с такими людьми. Хотя бывает очень трудно. Вообще, я, наверное, в своей жизни стараюсь больше улыбаться, хотя где-то и минус есть. Но некоторые мне говорят: «Дима, ты подойдешь со своей улыбкой?» И мне даже как-то легче становится. А одна сестра недавно сказала: «Тебе бы со мной поплакать, а ты вечно со своей улыбкой». И я понял, что ну, мне тоже надо и понимать сущность этого человека, войти в это и поплакать. Я тоже это понимаю, братья. Но как нужно иметь вот такую рассудительность, такое видение от Бога, что как подойти к человеку, как утешить, да, как понять его. Конечно, я стараюсь плакать с плачущим, я стараюсь, но как ободрять? А если человек плачет, а ты еще больше громче его будешь плакать, это, может быть, еще больше в какое-то уныние повергнет. Мы плакали и старались, и сестрой, которая хоронила мужа, и плакали, и слезы были на глаза. Но как утешить? Одна была мысль, как утешить? А Бог утешает нас, дорогие друзья. Даже вот мы придем туда, в небо, что сделает Бог в небе? Отрет слезы. Его любящая рука с наших глаз слезы отрет. Мы не только будем постоянно радоваться, нет, будет много горя, скорбей, будет много переживаний, особенно перед самым Его приходом. И за наших детей мы плачем, и за наши церкви мы будем скорбеть и плакать, но Бог отрет. Мы придем, и руки Иисуса Христа, они отрут слезы с наших очей. Но все-таки как хорошо, когда мы невергнутые в уныние будем. Мы будем плакать, будем переживать, это все на своем месте. Но сегодня мне хотелось бы так ободрить, братья, ободрить как-то, чтобы мы приехали и могли были способны утешать, способны радоваться, молиться друг за друга. Один из элементов, я уже как-то даже говорил, подмечал, только вот я вхожу вот в такое общение, собрание, и вижу лица братьев, сразу подъем. У меня сразу большая радость на сердце, того вижу. Я даже еще не успел даже со всеми поприветствоваться, и как это радостно. Но хотелось бы вернуться больше к Слову Божьему. Библия, она сильно-сильно нас утешает. Вот такой интересный момент, тоже Достоевский сказал. Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека. А Библия – это поток света, поток. Ну и, может быть, если сравнить образно, говорят, святое святых, оно все было обито золотом. В этом святом святых и вокруг стояли светильники в той части. Люди не могли туда войти. Казалось, что из святого святых прожектор, поток этого света выходит. Я думаю, что Библия, она способна так озарить наши сердца. Если мы открываем Библию, она может озарить самый темный уголок нашего сердца. Оттуда, как из святого святых, поток. Говорят, что даже когда враги храма окружили, они не могли войти, пока не погас светильник. Не могли войти. Они просто этого боялись. Вот настолько образно я видел макет, значит, из Скинии. Настолько все это, конечно, небесное гораздо все выше, но настолько это величественно. А насколько величественнее Библия? Она нам говорит, о самом настоящем. Библия – это то, что оно ведет нас к вечности, питает нас и греет, оживляет и возрождает, и утешает. Еще хочу некоторые моменты посмотреть и тоже о них немножечко сказать. Братья, вы помните, из-за чего погиб Голиаф? На себя надеялся. Воинство Господне. Практически. Ему камень попал в лоб. Шлем был у него? Был. Щит у него был? Был. Братья, где был щит у Голиафа? За плечами его. Этот человек, воин с юности, разве не знал, что у евреев есть 6000, по-моему, левой рукой бросающий камень в волос? Пренебрег. И погибель. Мы уж не будем так говорить, что так уж удачно как-то у него получилось. Это у меня, братья, так получилось. Я проводил со своими детьми в семье занятия. И так получилось, что мы были в зале, у нас стоит большой заяц, такая игрушка вот плюшевая. И я показываю, как Давид берет ремень, мяч такой, камень, все им рассказываю. Раскручиваю, попадает точно в лоб зайцу, заяц падает. Они: «Папа, сделай еще!» А я понимаю, что второй раз у меня уже не получится. Я говорю: все, дети, хватит. И на Библии начинаем объяснять. Он пренебрег элементарной техникой. Он щит не взял в руку свою. Он посмотрел, кто такой это идет, да? Что ты идешь на меня, разве я собака с палкой? Он не обратил внимания на прощу, на сумку с камнями. Он воин, но это непростительная ошибка. И его поразил простой камень. Хотя шлем был, хотя щит был. И можно закрыться, щитом можно стрелы угасить, даже раскаленные. Погиб Голиаф. Я к чему все это хочу сказать, дорогие друзья? Мы часто пренебрегаем Библией, и от этого гибнем. От этого уныния, утешения. Эти стрелы врага попадают в нас и разят. И мы не можем закрыться, обороняться, не можем утешаться. А ведь Бог дал нам все оружие, и все это в Слове Его. Ведь Библия – это меч. Часто говорят, лучшее средство защиты – это что? Нападение. А Бог нам дал меч, мы можем обороняться. Это меч обоюдоострый, он проникает. И как хорошо, когда мы держимся, когда мы любим Библию, когда у нас, она в руках у нас. Я хотел бы посмотреть еще, братья, на братьев, на друзей, как вот о верных говорили, которые сильно любили Слово Божие. Я таких людей в своей жизни заметил, обращал внимание. Мне часто стыдно, что я не такой, как они. Я бы хотел, чтобы в моей жизни тоже было это. Хотя не всегда получается где-то так стремиться или стараться. У нас в объединении был брат Александр Боднар. Это был замечательный человек. Одна из самых его лучших, может быть, черт, это он любил Слово Божие. Черта его характера, может быть, жизнь его, смысл его жизни. Я замечал даже иногда, когда приходилось где-то его видеть, вот он беседует с братьями, и вдруг такой момент удался, когда он просто в разговоре не нужен. Я смотрю, у него уже открытая Библия. И мне было это очень приятно. Николай Абрамович Крекер. Когда мы были здесь в Екатеринбурге, некоторое время мы могли побыть с ним. Насколько он любил Слово Божие. Он учил его наизусть. Он часами, мы когда-то с братьями ехали с Челябинска в Тюмень, и он предложил: давайте на память. Где-то около часа, может быть, даже больше. Уже: братья, Николай Абрамович, может, споем? Он: братья, какие бедные у вас закрома. и с местом. Предай Господу путь твой, уповай на Него, Он совершит и место. И братья по кругу, водители сложнее, мы понимали. И как-то, ну, вот настолько память ясна, настолько здраво, настолько твердо. И когда здесь он был в Екатеринбурге, я поразился, он, послание к евреям, открывает это слово, такой должен быть у вас первосвященник, святой, непричастный злу. Как меня тронуло это слово. Насколько он не к другим, он к себе это пытался применить, как-то себя взыскивал. И мне было так дорого. Я говорю, Николай Абрамович, напишите что-нибудь. Я эти записочки с его красивым почерком ношу в Библии своей. Я говорю, знаете что, напишите моей жене. Он пишет. Вот такое есть слово. Напишите, пожалуйста, мне. Он пишет мне. Я старался учить, старался как-то переживать, жить этим словом. Недавно мне пришлось, ну не недавно, уже давненько, когда звонил как-то, и он звонил. И вот кажется, что как будто перед ним раскрытая Библия. Я знаю, нет, что он подошел, его позвали. Он, скажи это для церкви. Матфея 36:3, пожалуйста, передай текст этот, мы записываем, передаем на собрание. Вот живет словом несколько минут, и как будто ты побыл на воскресном богослужении, общение с этим человеком. Человек, который любит Слово Божие, который им живет. Другой момент, еще Михаил Александрович Горянин, он тоже часто очень у нас бывал, прекрасный служитель, он очень много сделал. Насколько это жизнерадостный человек, насколько неунывающий, сколько он нас ободрял в трудных моментах. Прекрасный человек. Утром он старался прочитывать по 10 глав. А потом я замечал, когда днем у него было возможность, он сидит еще и читает открытая Библия и готовится. Говорят, незаменимых людей нет, не знаю. В последнее время я не могу на это сказать. Наверное, все-таки незаменимые люди есть. Есть те, которых мы теряем, и это невосполнимо, очень сложно потом как-то. Даже говорят, когда умер брат Пиченко, который тоже был ответственный, потом четверо человек не могли сделать его работу. Да, может быть, потом войдут в колею, но все равно есть те люди, которые, ну, столько доброго. Но все это благословение от общения со Священным Писанием. Это благодать Слова. Благодать Слова. Как удивительно, дорогие друзья, когда мы можем иметь это дорогое общение с Богом. Я еще несколько мест о Библии. Пусть они будут не из Священного Писания. Я перебирал старые вестники, мне очень понравилось. Я сегодня хочу, в общем-то, ну, показать превосходство Библии, посмотреть, чтобы нам полюбить, держаться Библии. Библия отвечает на каждый вопрос души. Она источник воды, воды которого всегда чисты и обильны. Она солнце, которое никогда не заходит и светит всем. Она согревает сердца, застывшие в мирском эгоизме. Она пробуждает совесть спящих во грехе. Она возвышает и облагораживает послушных ее истинам. Юность ли обращается к ней, она руководит. Старость ли нуждается в посохе, она поддерживает. Голодная ли душа ищет пищи, она насыщает. Слабость ли взывает к ней, она облекает в силу. Она приводит ко Христу, возрождает к вечной жизни. Читай ее, и будешь мудр. Исполняй ее заповеди, и будешь свят. Доверяйся ей, и будешь спасен. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Это в номере 1 за 77 год «Вестник истины». Насколько замечательные слова. Освальд Смит когда-то такие слова оставил о Библии. «Учение Библии свято, заповеди его целительны и нежны, содержание его верно и истинно, определения праведны, предвечны и неизменны. Читай его, и Бог вас умудрит. Веруйте, и будете в безопасности. Поступайте по слову, и жизнь ваша будет освящена. Слово Господне имеет в себе свет, чтобы вами руководить, пищу, чтобы вас насыщать и укреплять, и утешение, чтобы вас ободрять. Оно подобно карте путешественника, посоху пилигрима, компасу мореплавателя, мечу воина. Только в Слове Божьем есть безошибочный путь к возвращенному раю. Только в нем небо отверсто и ад посрамлен. Христос – его содержание, благо наша его цель, и слава Божия – конец. Читайте это слово, читайте не спеша, читайте, вразумляясь и назидаясь, читайте молитвенно и часто. Пусть оно владеет вашим умом и памятью, управляет вашим сердцем и освещает вашу стезю». Освальд Смит. Замечательные, замечательные слова. Я хотел бы еще обратить внимание на одного удивительного человека. Это человек-пророк. Хочу обратить внимание. Мы сегодня, не сегодня, даже, может быть, не только в этом дне, звучали мысли о пророке Агее. Замечательный человек, замечательный пророк. Он мог одобрить. Я немножко стал изучать, хотел посмотреть, как переводится его имя, пророка Агея. Ну, это после Вавилонского плена часть народа возвращается, примерно 42 тысячи свободных евреев, 7 тысяч рабов и 200 певчих. Возвращается в Иерусалим, вернуться было нелегко. Там, где они жили, они устроились. Ну, я думаю, что евреи устроятся везде. Все хорошо, там уже у них быт налажено. Ну, да, братья, Вернуться обратно очень тяжело. Ничего, ни домов, ни храма, ни стен, ни ограждения. Это был подвиг. Все-таки были те люди, которые пошли. С ними пошли пророки. И Бог посылает одного из первых своих пророков, это Агей. Замечательное имя. Агей переводится с еврейского «хагай», если по-еврейски, «праздничный», «торжественный» или «праздник Яхве». И меня это имя удивило. Праздничный. Мы обычно открываем книги пророков или малых пророков. Мы смотрим, и как-то много горя. И мы смотрим, как будто это люди мрачные, которые постоянно твердили о наказании, о мести, о гневе Божьем. Нет, совсем не так. Можно взглянуть на Библию по-другому. Сколько там радости. Этот человек, он был праздничный. Он был, знаете, как, ну, торжественный. Это было его служение, это был такой человек. Бог нашел только такого человека, чтобы туда послать. Пусть он самый маленький, но это пророк. Агей, там может быть совсем немножко текста в этом Священном Писании. Но какой изумительный человек. Что о нем хочу сказать? Этот человек, он ободрял служителей и вождей на строительство храма. Когда, ну, 16 лет, когда они возвратились в землю свою, 16 лет храм был не построен. И в хаосе войны между Египтом и Персией пропала всякая надежда к постройке храма. То есть потеряли, ну, благоволение того царя, казалось бы, но пророк одобрял. И стали устраивать свой быт, строили свои дома. А Агей сказал, время ли? И он настроил народ так, чтобы они строили. Ну и вот такой слог, чистый, простой, речь прямая такая, и яркие образы. И он заставил народ, ну, вот так вот идти по-божьему, исполнить Божий план. Более того, Агей видит дальше, он видит Церковь Христа. Там произносит он изумительную фразу, придет желаемый, желаемый. И через все эти века он видит, ну, тот храм, который сегодня построен. Агей видел то, что сейчас существует, он видел Церковь Божию. Дорогие друзья, ее может увидеть человек только праздничный или торжественный. Тот, который так служение Христа проводит. Другого туда не пошлешь. Тогда храм не будет построен. Это удивительный, удивительный человек. Вот такой момент, да, что все-таки храм этот был построен. Кто-то плакал, что он не такой, может быть, как другой был храм. Но он веру видел, он видел веру Христа и назвал его желаемым. И он видел прообраз церкви. Это все Слово Божие, дорогие друзья, дорогие братья. Может быть, я хочу уже, чтобы много времени не занимать, к самой последней истине перейти, и нам с вами потом уже, может быть, помолиться. Или одной молитвой, как решат, или, может быть, мы вместе помолимся. Слово Божие неотделимо от молитвы, неотделимо. Кто-то по-разному делает. Ну, если вот, например, в быту у нас, кто-то сначала молится, потом читает Слово Божие. Кто-то, наоборот, читает Слово Божие, потом молится. И у меня были разные переживания, разный опыт. Мне понравилось, был один такой человек удивительной судьбы, удивительной жизни. Это человек молитвы, Георг Мюллер или Джордж Мюллер. Это человек, который в Бристоле содержал 6 сиротских приютов, создал много доброго, делал, много сирот поддерживал, много было добрых начинаний, которые он делал. Это прекрасный человек, это был муж молитвы. Ему не на что было совершать труд, и Бог отвечал и посылал, не на что было кормить сирот. Он был человек небогатый, он был служителем. Бог питал и грел этого человека. Он слышал чаяния, все чаяния его души, отвечал на его молитвы. И мне было очень интересно, ну, может быть, вы слышали пример, как он, за одного человека он молился очень долго, чуть ли не 50 лет, по-моему, 51 год. И ему сказали, упрекнули, ну что ты столько молишься? Бог же не слышит твои молитвы, уже бы, ну, давно перестал. Он, как ты думаешь, если бы Бог не хотел помиловать этого человека, разве бы он мне допустил 51 год молиться? И вот у этого человека была удивительная практика. Господь его научил. Он и так пробовал, и так. И последнее время, я прямо буду цитировать некоторые его фразы. «Теперь же я понимаю, что самое важное – это читать Слово Божие и размышлять о нем, чтобы сердце мое подкрепилось этим, ободрилось, научилось, и чтобы во время этого размышления я приведен был испытать общение с Богом». Он, ну, как всегда, умывался, просил у Бога благословения и садился за Библию. Его цель была получить благословение из каждого текста Библии, из каждого стиха. Он начинал читать, и вдруг у него в каком-то стихе он начал над ним рассуждать, переживать. Это его приводило к исповеданию или к желанию благодарить Бога и желанию помолиться. И он так входил в общение с Богом. Затем я стараюсь найти благословение в каждом стихе, не думая о последующих проповедях, но единственно с целью напитать мою душу. У меня тоже произошел, интересно, один такой случай, что, ну, братья-труженики, служителя знают, что, в общем-то, больше ответственность лежит на служителях, хотя бывает и братья есть. И я знаю, что нужно проводить собрание, и обязательно нужно будет говорить проповедь, а нет ничего. Ну, как-то даже наметок вот. Ну, бывает такое состояние, что просто ничего нет, совсем ничего нет. Я ушел в братскую, взял Библию, помолился, начал читать, искать, перелистал Библию от корки до корки. Ничего нет, ничего нет. Я пытался найти, может быть, какие-то старые записи, как братья, говорит, что-то размочить там прошлое, ну, какое-то наработки. Ничего не получается, пусто, пусто. Ничего нет. Я знаю, что скоро будет собрание, и у меня ничего нет. Но, а как говорят братья, лить просто воду просто тоже не хотелось. И вот переживал, мучился, думал. И потом думаю, все, будь что будет. Но у меня бывало так, когда я не готов, братья, смотрю, все готовы, и бывает хорошо. Может быть, думаю, опять так. Я закрыл Библию, и потом открыл и начал читать ее для себя. Углубился в чтение Священного Писания. Углубился, начал читать. Смотрю, раз мысль, я ее пометил, записал. Вторая мысль. И как-то оно по теме все. Записываю, и читаю. А потом, уже все проповедь, уже готова. Какая хорошая проповедь. Ну, может быть, для других она была не очень хорошая, но для меня она была очень хорошая. Еще только один пример расскажу. Ну, может быть, уже немножко в другом ракурсе. Один брат рассказывал, он был на благовестии на катере, и попали они в шторм. И вот такой сильный шторм, что нам вчера Женя немножко тоже рассказывал, как он на Курилах побыл, ну, страшные переживания, когда вот эта морская болезнь начинается. И тоже этот брат, он был в шторме, ну, я не о Жене, а о другом, что, ну, начинало трясти уже, вот такое состояние уже. Женя тоже немножко рассказывал, вот это, когда такая боль уже, в груди, когда вот этот шторм, нос поднимает корабля, бросает. Единственное, что можно уйти, лечь как-то, немножко это все снижает, когда на море. Ну и брат, он так решил, думает, спущусь в трюм. Спустился в трюм, открыл Библию и отключился. От всего окружающего отключился. И, говорит, понял уже даже такие слова, это 15-й псалом, по-моему, что даже и плоть моя успокоится в уповании. Даже плоть. Это Слово Божие, оно не только на дух, не только на нашу душу, на сердце наше, даже плоть. Насколько это, дорогие друзья, вот так замечательно, удивительно. И все это Слово Божие молитва. Слово Божие молитва. И этот человек, Джордж Мюллер, он научился войти в общение с Богом. Может быть, мы, братья, замечали, что часто встаем с колен и пустые, нет соединения с Богом. И этот промежуток все увеличивается. Мы раньше скучали, переживали. Мы думаем, да, я налажу, я вечером помолюсь. Не получается. Утром. И мы остаемся без Бога, без общения с Богом, без живого слова и без живой молитвы. И все больше, как говорили братья, кто-то соскользнул на деловитость уже какую-то, занят каким-то делом, а общение с Богом в пренебрежении. И это расстояние все больше и больше. Я думаю, что как хорошо, когда мы это поправим, и будет больше радости, когда мы будем читать с услаждением Слово Божие. Написано о Христе, что слова Его слушали с услаждением. Когда мы будем вот так молиться, любить Слово Божие, любить молиться, как этот человек. Он вошел в это удивительное состояние. Он с каждого стиха научился извлекать благословение. Над каждым стихом он молился в Библии. Но в основном это было над Новым Заветом. И он получал эти богатейшие благословения. Я думаю, что, может быть, что-то еще порассуждать, наверное, чтобы пока закончить. А потом мы с вами уже помолимся. Аминь.